Сам же в случае так называемой печальной необходимости резких и порывистых движений избегает и голоса возвышать не любит, но более тычет рукою прямо, спокойно приговаривая: «Ведь я тебя просил, любезный мой!» Или «Что с тобою, друг мой, опомнись!» Причем только слегка стискивает зубы и кривит рот. Рост он небольшого, сложен щеголевато, собою весьма недурен, руки и ногти в большой опрятности содержит. С его румяных губ и щек так и пышет здоровьем. Смеется он звучно и беззаботно, приветливо щурит светлые карие глаза. Одевается он отлично и со вкусом. Выписывает французские книги, рисунки и газеты, но до чтения небольшой охотник. Вечного жида едва осилил. В карты играет мастерски. Вообще, Аркадий Павлович считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов нашей губернии. Дамы от него без ума и в особенности хвалят его манеры. Он удивительно хорошо себя держит, осторожен, как кошка, и ни в какую историю замешан отроду не бывал, хотя при случае дал себя знать и робкого человека озадачить и срезать любит. Дурным обществом решительно брезгает, скомпрометироваться боится. Зато в веселый час объявляет себя поклонником Эпикура, хотя вообще о философии отзывается дурно, называя ее «туманной пищей германских умов», а иногда и просто чепухой. Музыку он тоже любит, за картами поет сквозь зубы, но с чувством. Из Лючии и сомнамбулы тоже иное помнит, но что-то все высоко забирает. По зимам он ездит в Петербург. Дом у него в порядке необыкновенном. Даже кучера подчинились его влиянию и каждый день не только вытирают, хомуты и армяки чистят, но и самим себе лицо моют. Дворовые люди Аркадия Павловича посматривают, правда, что-то из-под лобья. Но у нас на Руси угрюмого от заспанного не отличишь. Аркадий Павлович говорит голосом мягким и приятным, с расстановкой и как бы с удовольствием пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные раздушенные усы. Также употребляет много французских выражений, как то «забавно», «как же» и прочее. Со всем тем, я, по крайней мере, не слишком охотно его посещаю. И если бы не тетерева и не куропатки, вероятно, совершенно бы с ним разнакомился. Странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме. Даже комфорт вас не радует. И всякий раз вечером, когда появится перед вами завитый камердинер в голубой ливрее с гербовыми пуговицами и начнет подобострастно стягивать с вас сапоги, вы чувствуете, что если бы вместо его бледной и сухопарой фигуры внезапно предстали перед вами изумительно широкие скулы и невероятно тупой нос молодого дюжего парня, только что взятого барином от сохи, но уже успевшего в 10 местах распороть по швам недавно пожалованный нанковый кафтан, вы бы обрадовались несказанно и охотно бы подверглись опасности лишиться вместе с сапогом и собственной вашей ноги, вплоть до самого вертлюга. Несмотря на мое нерасположение к Аркадию Павловичу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел заложить свою коляску, но он не хотел меня отпустить без завтрака на английский манер и повел к себе в кабинет. Вместе с чаем подали нам котлеты, яйца всмятку, масло, мед, сыр и прочее. Два камердинера в чистых белых перчатках быстро и молча предупреждали наши малейшие желания. Мы сидели на персидском диване. На Аркадии Павловиче были широкие шелковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фие с синей кистью и китайские желтые туфли без задков. Он пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал себе подушки под бок и вообще чувствовал себя в отличном расположении духа. Позавтракавший плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлович налил себе рюмку красного вина, поднес ее к губам и вдруг нахмурился. «Отчего вино не нагрето?» — спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров. Камердинер смешался, остановился как вкопанный и побледнел. «Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой», — спокойно продолжал Аркадий Павлович, не спуская с него глаз. Несчастный камердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий Павлович потупил голову и задумчиво посмотрел на него из-под лобья. «Пардон, моше», — промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера. «Ну, ступай», — прибавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил. Вошел человек, толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами. «Насчет Федора распорядиться», — проговорил Аркадий Павлович в полголоса и с совершенным самообладанием. «Слушаюсь», — отвечал толстый и вышел. «Вот, дорогой мой, неприятности деревенской жизни», — весело заметил Аркадий Павлович. «Да куда же вы? Останьтесь, посидите еще немного». «Нет», — отвечал я, — «мне пора». «Все на охоту. Ох уж эти мне охотники». «А, да вы куда теперь едете?» «За 40 верст отсюда, в Рябово». «В Рябово? Ах, боже мой, да в таком случае я с вами поеду. Рябово всего в 5 верстах от моей Шипиловки. А я таки давно в Шипиловке не бывал. Все времени улучить не мог. Вот как кстати пришлось. Вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне. Это будет прелестно. Мы вместе поужинаем, мы возьмем с собой повара. Вы у меня переночуете. Прекрасно, прекрасно», — прибавил он, не дождавшись моего ответа. «Все устроено. Эй, кто там? Коляску нам велите заложить, да поскорее. Вы в Шипиловке не бывали? Я бы посовестился предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра. Да вы, я знаю, неприхотливы, и в Рябове в сином бы сарае ночевали. Едем, едем». И Аркадий Павлович запел какой-то французский романс. «Ведь вы, может быть, не знаете», — продолжал он, покачиваясь на обеих ногах, — «у меня там мужики на оброке. Конституция. Что будешь делать? Однако оброк мне платят исправно. Я бы их, признаться, давно на барщину ссадил. Да земли мало. Я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Впрочем, это их дело. Бурмистр у меня там молодец, умная глава, государственный человек. Вы увидите. Как, право, это хорошо пришлось». Делать было нечего. Вместо 9 часов утра мы выехали в 2. Охотники поймут мое нетерпение. Аркадий Павлович любил, как он выражался, при случае побаловать себя и забрал с собою такую бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных несессеров, что иному бережливому и владеющему собою немцу хватило бы всей этой благодати на год. При каждом спуске с горы Аркадий Павлович держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец — порядочный трус. Впрочем, путешествие совершилось весьма благополучно. Только на одном недавно починенном мостике телега с поваром завалилась и задним колесом ему придавило желудок. Аркадий Павлович при виде падения доморощенного карема испугался не на шутку и тотчас велел спросить, целы ли у него руки. Получив же ответ утвердительный, немедленно успокоился. Со всем тем ехали мы довольно долго. Я сидел в одной коляске с Аркадием Павловичем и под конец путешествия почувствовал тоску смертельную, тем более что в течение нескольких часов мой знакомец совершенно выдохся и начинал уже либеральничать. Наконец мы приехали, только не в Рябово, а прямо в Шипиловку. Как-то оно так вышло. В тот день я и без того уже поохотиться не мог, и потому, скрипя сердце, покорился своей участи. Повар приехал несколькими минутами ранее нас и, по-видимому, уже успел распорядиться и предупредить, кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас староста, сын бурмистра, дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки, в новом армяке нараспашку. «А где же Сафрон?» — спросил его Аркадий Павлович. Староста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил: «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлович». Потом приподнял голову, встряхнулся и доложил, что Сафрон отправился в Перов, но что за ним уже послали. «Ну, ступай за нами», — сказал Аркадий Павлович. Староста отвел из приличия лошадь в сторону, взвалился на нее и пустился рысцой за коляской, держа шапку в руке. Мы поехали по деревне. Несколько мужиков в пустых телегах попались нам навстречу. Они ехали с гумна и пели песни, подпрыгивая всем телом и болтая ногами на воздухе. Но при виде нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимние шапки, дело было летом, и приподнялись, как бы ожидая приказаний. Аркадий Павлович милостиво им поклонился. Тревожное волнение, видимо, распространялось по селу. Бабы в клетчатых поневах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак. Хромой старик с бородой, начинавшийся под самыми глазами, оторвал недопоенную лошадь от колодезя, ударил ее неизвестно за что по боку, а там уже поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь в темные сени, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренную рысью в подворотню. Один бойкий петух с черной грудью, похожей на атласный жилет, и красным хвостом, закрученным на самый гребень, остался было на дороге и уже совсем собрался кричать, да вдруг сконфузился и тоже побежал. Изба бурмистра стояла в стороне от других, посреди густого зеленого конопляника. Мы остановились перед воротами. Господин Пеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас с низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлович дал ей нацеловаться в волю и взошел на крыльцо. В сенях в темном углу стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула. В так называемой холодной избе, из сеней направо, уже возились две другие бабы. Они выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одеревенелые тулупы, масляные горшки, люльку с кучей тряпок и пестрым ребенком, подметали банными вениками сор. Аркадий Павлович выслал их вон и поместился на лавке под образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжелых сапогов. Между тем Аркадий Павлович расспрашивал старосту об урожае, посеве и других хозяйственных предметах. Староста отвечал удовлетворительно, но как-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами кафтан застегивал. Он стоял у дверей и то и дело сторонился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Из-за его могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмистрова жена в сенях втихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом. Вошел бурмистр. Этот, по словам Аркадия Павловича, государственный человек был роста небольшого, плечист, сетый и плотен, с красным носом, маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. Заметим, кстати, что с тех пор, как Русь стоит, Не бывало еще на ней примера раздобревшего и разбогатевшего человека без окладистой бороды. Иной весь свой век носил бородку жидкую, клином. Вдруг смотришь, обложился кругом словно сиянием. Откуда волос берется? Бурмистр, должно быть, в Перове подгулял, и лицо-то у него отекло порядком, да и вином от него попахивало. «Ах, вы отцы наши, милостивицы вы наши!» — заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слезы брызнут. «На силу-то изволили пожаловать! Ручку, батюшка, ручку!» — прибавил он, уже загодя протягивая губы. Аркадий Павлович удовлетворил его желание. «Ну, что, брат Сафрон, каково у тебя дела идут?» — спросил он ласковым голосом. «Ах, вы отцы наши!» — воскликнул Сафрон. «Да как же им худо идти, делам-то!» «Да ведь вы наши отцы, вы милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, а осчастливили по гроб дней. Слава тебе, Господи, Аркадий Павлович, слава тебе, Господи! Благополучно обстоит все милостью вашей!» Тут Сафрон помолчал, поглядел на барина, и, как бы снова увлеченный порывом чувства, при том же и хмель брал свое, в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего. «Ах, вы отцы наши милостивцы! И уж что! Ей-богу, совсем дураком от радости стал! Ей-богу, смотрю да не верю! Ах, вы отцы наши!» Аркадий Павлович глянул на меня, усмехнулся и спросил: «Не правда ли это трогательно?» «Да, батюшка Аркадий Павлович», — продолжал неугомонный бурмистр. «Как же вы это? Сокрушаете вы меня совсем, батюшка? Известить меня не изволили о вашем приезде-то. Где же вы ночку-то проведете? Ведь тут нечистота, ссор». «Ничего, Сафрон, ничего», — с улыбкой отвечал Аркадий Павлович. «Здесь хорошо». «Да ведь отцы вы наши, для кого хорошо? Для нашего брата, мужика, хорошо? А ведь вы... Ах, вы отцы мои милостивцы! Ах, вы отцы мои! Простите меня, дурака, с ума спятил, ей-богу, одурел вовсе!» Между тем подали ужин. Аркадий Павлович начал кушать. Сына своего старик прогнал, дескать, духоты напущаешь. «Ну, что?» «Размежевался, старина?» — спросил господин Пеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь и мне подмигивал. «Размежевались, батюшка, все твоею милостью. Третьего дня сказку подписали. Хлыновские-то сначала поломались, отец, точно. Требовали, и бог знает, чего требовали. Да ведь дурачье, батюшка, народ глупый. А мы, батюшка, милостью твоею благодарность заявили и Миколая Миколаевича, посредственника, удовлетворили. Все по твоему приказу действовали, батюшка. Как ты изволил приказать, так мы и действовали. И сведомо Егора Дмитриевича все действовали». «Егор мне докладывал», — важно заметил Аркадий Павлович. «Как же, батюшка? Егор Дмитриевич, как же? Ну и, стало быть, вы теперь довольны?» Сафрон только того и ждал. «Ах, вы отцы наши, милостивцы наши!» — запел он опять. «Да помилуйте вы меня! Да ведь мы за вас, отцы наши, денно и ночно Господу Богу молимся!